Недавно воскресная, значит, особенно подробная «Нью-Йорк Таймс» появилась статья, которая не могла не привлечь внимания. Ее иллюстрировал знаменитый снимок Сталина с девочкой на руках, которую, как напоминает читателям подпись, отправили в ГУЛАГ, когда она выросла. Статью написал московский корреспондент газеты Эндрю Крамер, которого я немного знаю. Специалист по нефтяным делам, он постоянно печатает в экономическом разделе газеты аналитические материалы на эту бесконечно важную тему. Однако на этот раз его внимание привлек не менее горячий сюжет – школьный учебник истории России. Точнее, новое пособие для учителей, озаглавленное «Современная история России». Эта книга написана кремлевским идеологом Александром Филипповым и одобрена самим Путиным, который присутствовал на конференции, где школьным преподавателям и была представлена новая официальная концепция советского прошлого. Рассказы о нем вряд ли оставят равнодушным западного, не говоря уже о русском читателе. Сегодня я пригласил в нашу студию Бориса Михайловича Парамонова, чтобы поговорить об этом, прямо скажем, ревизионистском учебнике, где Сталина сравнивают с Бисмарком, а Россию 1937 года с Америкой после 11 сентября.
Больше всего меня поразила как раз параллель, проводимая в учебнике об 11 сентября в Соединенных Штатах. Начать с того, что негоже в учебнике истории поминать актуальные, текущие события, да еще в таком соотнесении. Российское, советское, трехчетвертьвековое прошлое и новейшие события американской жизни. Несоизмеримость, разность масштабов нетерпимые, разность исторических жанров, я бы так сказал. Но даже если отвлечься от этой несоизмеримости, то и в этом случае данный американский пример ничего не объясняет в советской истории сталинского времени. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть, что в самом деле происходит в Америке после 11 сентября. Шок был страшный, и реакция последовала чрезвычайно острая. Но что наблюдается сейчас? Любая инициатива администрации в политике борьбы с терроризмом находится под пристальнейшим вниманием общественности, прессы и альтернативных нынешней администрации политических сил. Постоянный мотив соответствующих наблюдений и критики – вопрос о правомерности того или иного правительственного или ведомственного действия. Нет ли нарушения Конституции или прав обвиняемых? И ничто не подвергается такому критическому сомнению, как мысли о том, что террористы в самом существенном отношении сами себя поставили вне правового поля. Совсем недавно об этом была статья в «Нью-Йорк Таймс». В ней ставился вопрос, следует террористов трактовать как военнопленных или как уголовников, преступников. И авторы, два генерала, между прочим, склонились к последнему, трактовать их как преступников. Так, вроде бы, получается удобнее во всех отношениях. В каких отношениях, я уже не припомню, да и не в этих подробностях, не в этой казуистике дело, а в том, что нынешняя борьба с терроризмом ни в малейшей степени не затронула правовых основ американского общества. Я бы даже сказал нечто обратное. Эта ситуация обострила правовое сознание американцев.
Постойте, Борис Михайлович, но речь в связи с этим идет не только об отношении к потенциальным или реальным террористам, а о политике внутренней по отношению к собственным гражданам. Например, горячо обсуждаемый в прессе вопрос о подслушивании телефонных разговоров без санкций прокурора.
А, Александр Александрович, вы себя чувствуете затронутым, лично затронутым каким-либо слежением? Я нет.
Нет, так вы меня не убедите. Тут аргумент от Хоминым неуместен, ибо речь надо вести о правовой норме, а не личном опыте.
Правовая норма была бы нарушена, если бы, подслушивая мои разговоры или переписку, не обнаружив ничего, тем не менее, поволокли бы меня к Иисусу, как говорил Грибоедов. Тут есть бытовая как бы параллель. Англичане, лондонцы, очень забеспокоились было, что по всему Лондону установили видеокамеры. Мол, большой брат. А теперь не нарадуются. Резкое падение бытовой преступности произошло. Да и другой пример привести можно, даже почище этого. Поднялась тема инициативы обеспокоенных граждан, дающих, что называется, сигналы. Я, например, что-то в аэропорту заметил и сообщил полиции. Тогда, в том случае, если мои подозрения не подтвердятся, то меня ведь и к суду привлечь можно, за клевету. Так вот, Конгресс специально рассматривал этот вопрос и вынес решение. Никаких судебных преследований в этих случаях. Говоря по-русски, по-советски, это санкционирование доносов. Но я спрашиваю, есть ли в Америке что-либо подобное той лавине доносительства, что была в Советском Союзе при Сталине? Я бы при Сталине трясся от страха в коммуналке, если бы у меня комната была лучше, чем у соседа. Донесет, меня заберут, а он мою комнату получит. Вот ведь какая была реальность сталинская. Вот что школьникам объяснять надо. Какое тут сравнение с Америкой? Никакого. Так зачем же проводить подобные сравнения в учебниках истории? Неокрепшие умы соблазнять. Вводить в соблазн малых сих.
Вы знаете, Борис Михайлович, я думаю, что западные параллели нужны тут для того, чтобы тривиализировать зло, вставив его в универсальную историческую панораму. Собственно, поэтому только что на столетии репрессий 1937 года Путин и сказал, что тогда было плохо, но в других странах еще хуже было. Отсюда и сравнение Сталина с Бисмарком.
Конечно, про железо и кровь бисмарковские промолчать было трудно, очень же эффектно звучит, да и уравнивает Сталина с выдающимся деятелем мировой истории. Но ведь тут уместно спросить, во-первых, о мере крови и железа. Строго говоря, у Бисмарка это была метафора. Создание Германской империи потребовало двух войн. С Австрией в 1866 году и с Францией в 1870-71. Вот и все железо, и вся кровь. Да и кровь-то была в основном чужая, не своя. Победитель на то и победитель, что воевал успешнее. А значит, своей крови меньше пролил, чем противника.
Ну, как раз о Сталине этого не скажешь. Вспомним соотношение потерь советских и немецких во Второй мировой войне. Эти цифры у всех в памяти, но отношение к ним разное. Я как раз недавно привез из Москвы газету, где горячо защищают сталинскую практику штрафных батальонов, говоря при этом, что такие же подразделения смертников якобы были в американской и английской армиях. Этот, кстати сказать, сугубо православный орган, который я подобрал в отеле при Свято-Даниловом монастыре, называется прямо по нашей теме «Историческая газета».
Да, крепко выступает «Историческая газета». Но ведь при этом победа в Великой Отечественной войне подносится как главнейшее достижение Сталина, так сказать, его заслуга перед советскими народами. Но в теме Бисмарка в сравнении со Сталином еще важнее другое. Бисмарк действительно создавал империю, действительно объединял и объединил Германию. А ведь Сталин ничего не создавал и не объединял. Да и Советская империя большевиками совсем не создавалась, а разве что восстанавливалась. Создали империю русские цари, это был многовековой процесс. Сталин не империю строил, а осуществлял утопический проект, внедрял безжизненную идеологию коммунизма, потому и губил людей миллионами. Воплощение утопии дорого стоит. Это ни в какое сравнение не идет с темой созидания империи, или просто крепких государств, или даже защиты уже созданных. Это чепуха, что сталинский террор понадобился для создания тяжелой индустрии, помогшей выстоять в войне с Германией. Тяжелая и всякая иная индустрия в России создавалась не только без Сталина, но и без большевиков. Они ее разрушили, они сорвали процесс российского развития, которое шло перед войной 1914 года гигантскими темпами. Подсчитано, что при тогдашних темпах экономического роста Россия догнала бы Америку к 1929 году, как раз к тому году, когда Сталин устроил так называемый «великий перелом», коллективизацию, загнал в сибирские лагеря и уничтожил миллионы людей. Кто же, готовясь к неизбежной войне с жестоким врагом, уничтожает собственное население или того пуще командный состав собственной армии? Кстати, о неизбежной войне и политике жертв в подготовке к ней. Ведь немецкого фашизма не было бы без большевиков, как теперь вполне понятно. Это Ленин дал пример силовых решений в политике. Это большевики создали новоевропейскую традицию насильственного захвата власти. Конечно, была Первая мировая война и вызванный ею катастрофический кризис. Но так об этом и говорите в учебниках истории, а не о том, что Сталин создал Великий Советский Союз, а о падении его было геополитической катастрофой века.
Но как раз об этом, кажется, в школьном учебнике не говорится. Это с другой трибуны было сказано.
Но настроение-то одно, оно и в учебнике ощутимо. В сущности, сталинские главы учебника продиктованы ностальгией по Советской империи, по великой державе. Это как бы символическое, а еще лучше сказать, неврастеническое ее восстановление. Всякий невроз – это регрессивное образование. Невротично в нынешней России – это тоска по великодержавности, совершенно нереалистическое настроение. Какая сейчас из России великая держава, когда ее население стойко уменьшается, пространство пустует, а под боком чуть ли не полуторамиллиардный Китай? Перспектива России евразийская, как многим того и хочется, но с тем только оттенком, что первой скрипки в Евразии она играть не будет, просто не сможет. и тень Сталина не поможет.
Well, now Stalin wasn't stolen when he told the beast of Berlin that he'd never rest content until they had driven him from the land. So we called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Führer and his vermin. This is how it all began.
Then this bear calls on his buddy, the noble fighting Yank, and they set the Führer running with their ships and planes and tanks. Now the Führer's having nightmares, cause the Führer knows darn well that the devil's done wrote to welcome on his residence. And
well, Stalin wasn't stolen when he told the beast of Berlin that he'd never rest contented till they had driven him from the land. So we called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Führer and his vermin. That is how it all began.
На волнах Радио Свобода.